Церковь Соло Гратия представляет проповедь на 14-й псалом. Проповедует Сергей Петлин.
Послание к Коринфянам мы с вами читали. Бог через апостола Павла призывает нас усовершаться, то есть уподобляться совершенству, быть подобным совершенству. Мы называем это действие по-разному. Мы называем его как освящение, возрастание в зрелости, духовный рост, практическая праведность. Но у всех этих слов одна цель. Цель, которой мы предопределены как прощенные, как спасенные, как избранные, как оправданные. В этом смысл Божьего предопределения. Он предопределил нас быть подобными образу Сына Своего, Иисуса Христа, нашего Господа. В этом смысл прощения, в этом смысл спасения, в этом смысл искупления, уподобить каждого из нас образу Сына Его, Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел говорит: усовершайтесь. И сегодня облечь это слово, слово «усовершайтесь» в практическую жизнь, практические действия нам поможет 14-й псалом. Давайте мы прочитаем его с вами. Псалом 14, псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не дает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Этот псалом, я не знаю, смогли ли вы сразу заметить, но этот псалом, он состоит из трех частей. Здесь есть вопрос, есть ответ и есть обетование. Три части. Вопрос, ответ и обетование. И мы в этом можем увидеть три параллельные направления. Направления жизни праведного человека, человека, имеющего праведность Иисуса Христа. И первое – это вопрос. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Первое направление, в котором праведный человек усовершается. Праведный человек должен искать Бога. Давайте немного остановимся. Остановимся на этом вопросе, на вопросе Давида. Кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Этот псалом является продолжением 23-го псалма, когда вносили ковчег завета, вносили в Иерусалим. И в 23-м псалме Давид восклицает: «Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. 23-й псалом, наверное, Давид сочинил в тот момент, когда ковчег завета вносили в Иерусалим. И вы знаете, что в те времена строили двери, строили таким образом, чтобы верхние косяки дверей, они опускались и подымались. И когда было мирное время, эти косяки опускали, чтобы враг не мог пробраться в эти ворота, не мог пробраться, сидя на лошади. То есть человеку нужно было только стоя, он мог пройти. И теперь, когда несут ковчег откровения, несут в Иерусалим, несут четыре левита на своих плечах, ковчег, на котором сверху находится крышка с двумя херувимами, высота этого процессии примерно 2 с лишним метра, около 3 метров. И Давид идет и поет: «Поднимите верхи ваши, поднимите верхи врат, идет царь славы». Ковчег олицетворял незримое присутствие Бога среди народа Израиля. И Давид, восхищенный тем, что Бог благоволил обитать в том месте, где живет Давид, в Иерусалиме, и он поет эту песню. «Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы». И радость Давида, с которой он пел в этом 23-м псалме, вам станет еще понятнее, когда вы вспомните, что это была вторая попытка внести ковчег завета в Иерусалим. Первая попытка провалилась, и ужас объял израильтян, и в частности Давида. Вы помните Оза, сына Аминадава, левит, который прикоснулся к ковчегу завета, когда его везли на телеге, и Бог поразил Озу на том же месте, где он только что прикоснулся к ковчегу. И написано, состояние Давида описано двумя словами. Он опечалился, и он находился в страхе. И этот ковчег оставили в доме Авидара. И когда Бог начал благословлять дом Авидара, Давид понял, Бог сменил гнев на милость. И они взяли из дома Авидара ковчег и снова организовали это шествие с тимпанами, с кимбалами, с цитрами, с песнями, с принесением жертв. И Давид уже скакал перед ковчегом, и они внесли его в Иерусалим. И Давид был восхищен этой Божьей милостью, что Бог решил благоволить к народу Израиля и позволить им построить скинию в Иерусалиме. Бог, которому мы поклоняемся, не позволит никаких манипуляций в его адрес. Никто не может просто так взять, построить какой-то храм и сказать: «Бог, мы тебе построили, живи здесь». Бог, которому мы поклоняемся, никогда не может позволить человеку избрать какой-то свой путь, прийти к нему. Есть только один путь, который определил он, и место поклонения только то, которое он определил. И когда Давид понимал, что Бог благоволил, чтобы Давид удостоился чести поставить скинию завета откровения в Иерусалиме, Давид был восхищен Божьей милостью к нему. И вот теперь Давид смотрит на ковчег откровения, когда они уже построили скинию в Иерусалиме. Жизнь и поклонение Богу для Давида не закончилось тем, что они внесли ковчег. Это не было какое-то кратковременное переживание. Теперь, когда ковчег находится в Иерусалиме, я представляю себе Давида, когда я читаю вот этот вопрос: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Он задавал этот же вопрос, когда ковчег только вносили в Иерусалим. И теперь, когда он находится уже на горе Сион, и когда этот ковчег находится в скинии, да, уже водружена в скинии, я представляю себе Давида, который подходит к этой скинии, и он не удовлетворен даже тем, что ковчег находится в том городе, в котором он живет. Сердце Давида пылает страстью находиться прямо внутри, прямо возле ковчега. И он задает этот вопрос, он хочет там быть, но он понимает, насколько свят Бог. Он понимает, насколько велик Бог. Он не позволит никому войти и сделать то, что ему хочется. И вы знаете, Озия один раз попробовал это изменить, и тут же проказа покрыла его. И Давид, в его глазах стоит еще Оза, пораженный Божьим гневом, когда тот просто поддержал ковчег, когда тот падал на землю. Когда Оза решил, что его руки чище земли, и что он, как левит, он может все-таки чем-то помочь Богу. И он был тут же поражен. Хотя никто из нас не обвинит Озу в неискренности и не в желании осквернить ковчег. Я думаю, Оза был искренен. Но никто, даже самый искренний человек, не может на своих условиях приближаться к святому Богу. И Давид это прекрасно понимал. К сожалению, миллиарды людей, живущие сегодня на земле, не понимают этой простой истины. Они считают, что достаточно быть искренним, чтобы прийти к Богу. И этот памятник Божьей святости в виде Озы, он стоял перед глазами Давида. Но в то же время сердце Давида жаждало быть там, жаждало быть в скинии, в самом центре скинии, во святом святых. И он задает этот вопрос Богу. Его наполняли такие же мысли, как наполняли Асафа в 83-м псалме, когда тот смотрел на храм, в то время, когда уже был построен храм вместо скинии. И он также смотрел на храм и говорил: «Как вожделенны жилища твои, Господи сил!» Асаф, вы помните, в этом 83-м псалме он завидовал птицам, которые в стенах храма могли вить гнезда и всегда пребывать в святилище, всегда пребывать в присутствии Божьем. Асаф говорит: «Как вы счастливы! Вы можете просто туда залететь и сделать себе гнездо и быть рядом с Богом! Как для меня вожделенно это место! Как бы я хотел быть там!» Так же и желание всякого спасенного человека, прощенного человека, должно быть наполнено одним единственным желанием – быть в присутствии Бога. Это то, что отличает того, кто стоит прощенный у креста, от тех, которые ходят возле креста и говорят: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Которые хулят имя Божие, которые относятся ко Христу так, как будто его не существует, и как будто бы жертвы никогда не была принесена. Но прощенный, стоящий возле креста, он смотрит на Христа, и он желает быть там, где сегодня находится Христос. Он желает быть в самом центре вселенной, у престола Божьей благодати. Как раз это и отличает прощенного, праведного человека от всех остальных. Я хочу задать вам вопрос. Подумайте, скучаете ли вы по Богу? Ищете ли вы Бога каждый день? Особенно, когда вы вынуждены погрузиться в пучину житейских забот. Приходит ли к вам это состояние, когда вы думаете в себе: «Как вожделенны жилища твои? Один день в присутствии твоем лучше, чем тысячи в шатрах нечести». К тому же Слово Божие неоднократно призывает нас к тому, чтобы мы искали Бога. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда, ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня и будете живы. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренно-мудрее, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Мы должны понимать правильно этот псалом, так, как его понял Давид, который позже сказал: «Как драгоценна милость Твоя». Когда Давид задает этот вопрос: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Он получил ответ: «Никто». И мы должны правильно понимать этот псалом, что в этом псалме нет инструкции, как войти во святое святых, как войти в Божье присутствие. Это не инструкция, записанная здесь в 14-м псалме. И Давид понимал, что он может войти в жилище Божье только благодаря Его милости. К тому же Давид даже не был священником. Когда он задает здесь вопрос, кто может пребывать, он не имеет в виду, кто может войти. Давид прекрасно знал, первосвященник один раз в год может войти. Но кто может пребывать? Ответ на этот вопрос: никто из людей. Никто. Таких нет. Кто мог бы сделать все и сказать: «Я свят так же, как свят Бог, и поэтому я могу быть там». никто. Давид всей душой желал обитать с Богом вечно. Но он понимал, что он может быть там только по Божьей милости. Но мы сегодня с вами знаем то, что хотели знать цари и пророки. Цари, включая Давида, мечтали узнать о том, что мы знаем. Бог открыл нам свою истину в Евангелии. И понимая это, Евангелие становится еще драгоценнее. Мы знаем, что за завесу во святое святых предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Никто не может войти в жилище Божие, никто не может обитать на святой горе, кроме человека Иисуса Христа, Бога, ставшего человеком, который вошел за завесу во святое святых. И еще. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшей скинию, нерукотворенной, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Он вошел, первосвященник будущих благ, и он приобрел искупление для тех, которые сегодня уповают на него, через него, благодаря его милости, благодаря его праведности. Теперь есть надежда войти в жилище Божие, обитать на святой горе его. Почему люди так безразличны к Евангелию, которое обещает Божье присутствие вечно, и к Евангелию, которое обещает находиться вечно в Божьем присутствии, к Евангелию, которое отвечает на этот вопрос Давида, кто может обитать в жилище твоем? И Евангелие отвечает на этот вопрос, кто может? Иисус Христос и все уверовавшие в Него, и все возложившие свое упование на Него. Но почему люди равнодушны к этому? И ответ очень простой. Они безразличны к Богу. Бог их не интересует. Они ищут радости вдали от Бога. Почему многие, называющие себя христианами, безразличны к Евангелию? Потому что они безразличны к Богу. Праведный человек, он как Давид, он будет всегда искать Божьего присутствия, он будет желать Божьего присутствия. И поэтому для него Евангелие будет становиться все драгоценней и драгоценней, понимая, куда Евангелие его ведет, кому он приближается через Евангелие Иисуса Христа. И такой человек, конечно же, всегда для него будут самыми драгоценными, самыми радостными, самыми вожделенными разговорами, когда он будет с кем-то общаться, разговорами о спасении. Человек, который желает быть в присутствии Бога, он будет постоянно говорить о Евангелии. Он будет постоянно говорить о кресте, и для него это будет всегда самая лучшая тема разговора. Он будет скучать, когда будут говорить о футболе, он будет скучать, когда будут говорить о хоккее, но он будет оживать, когда начинается разговор о кресте. Потому что для него это ценность. Он хочет быть в присутствии Бога, и туда нет никакого пути, кроме как через Евангелие. И поэтому он хочет знать все о спасении, он хочет знать все о кресте, он хочет знать все о жертве Голгофы. Потому что он хочет быть уверен, что его путь – это путь Божий, что его путь – это путь правильный, что он действительно приведет его в присутствие Божье. Начиная со второго стиха мы слышим ответ. Этот ответ дает Бог. Он дает ответ Давиду. И внимательно вникая в эти слова, мы еще раз подтверждаем эту мысль, которую я только что озвучил, что никто не может, Давид получил ответ, никто не может войти. И сейчас, когда мы будем смотреть на эти слова, на ответ Божий, мы поймем, что Давид однозначно понял, что он не может быть там. Здесь ответ Бога звучит так же, как в 26-м псалме, мы должны его понимать, где Давид говорит: «Сердце мое говорит от тебя». То есть Бог говорил, используя мысли и слова Давида. Давид задает вопрос Богу, и Бог отвечает Давиду, вкладывая свой ответ в мысли Давида. И мы видим это в нашем псалме. Итак, что должен был услышать Давид? Бог как бы говорит: вот стандарты моей праведности, и ты не подходишь. Потому что в ответе Бога описаны не предписания для обитания с Ним, а описание того, как должен жить спасенный человек. Итак, мы должны правильно понимать этот псалом. Начиная со 2 стиха, здесь описано не предписание Бога, как попасть во святое святых, а описание того, как должен жить спасенный человек. И в этом огромная разница, как вы понимаете. Это то, к чему мы должны стремиться, это то, что должно войти в нашу жизнь. Но это не то, на что мы должны возложить свое упование, что мы войдем во святое святых. Если даже эти принципы станут принципами нашей жизни, как они и должны стать. Но мы знаем, что есть тот, который абсолютно исполнил эти слова как предписание для своей жизни. Тот, который вошел во святую святых, наш Господь Иисус, и сейчас пребывает в небесной скинии. Все требования, описанные в этом псалме, были им исполнены во всей полноте. И человек, который пережил спасение во Христе, он обязательно эти принципы сделает своими принципами своей жизни. Итак, первое, праведный человек должен искать Бога. Второе, праведный человек подражает Богу. Как мы уже говорили, Иисус исполнил все, что здесь написано, абсолютно точно, с абсолютной точностью и ни в чем не нарушив эти слова. И теперь мы, как спасенные, как уповающие на Него, уповающие на Его милость, мы подражаем Ему. Бог предназначил нас быть подобными Иисусу Христу. И поэтому вот эти принципы, которые были присущи Христу, должны стать нашими принципами. И первое. В чем это выражается? В чем выражается подражание Богу? Это выражается, первое, в праведной жизни. Такого человека должна быть праведная жизнь. Второй стих. Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. Что значит праведная жизнь? Он ходит непорочно. Жизнь такого человека не порочит святое имя Христа. Это тот человек, который ревнует о том, чтобы его жизнь соответствовала учению, которое он исповедует. Конечно, абсолютно непорочная жизнь была только у Христа. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Иоанна 5:30. Иисус ходил абсолютно непорочно перед Богом. Он ни в чем не опорочил имя своего Отца. И мы должны подражать Ему в этом. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные, написано. Если что-то в нашей жизни появляется, что порочит имя Христа, нам необходимо удалить это из своей жизни. Вы знаете, когда-то мы не обращали внимания на то, что мы пользовались ворованными компьютерными программами. Для нас это была норма жизни, все так живут. Но в какой-то момент мы поняли, что это то же самое, это обыкновенное воровство. Мы просто воруем у других. И тогда мы с братьями, собираясь, взялись за голову, потому что у нас не было денег на то, чтобы покупать лицензионные программы. Это было еще 6 лет назад, но мы приняли это решение. Это наш путь. Потому что воровать – это порочить имя Христа. Мы не можем допустить это в своей жизни. Сколько бы нам это ни стоило, какова цена опорочить имя Иисуса? Чем это можно измерить? Какими деньгами? Мы говорили в четверг о таких простых, обыденных вещах в нашей жизни, как техосмотр, который мы проходим каждый год. Для многих людей нет ничего страшного в том, чтобы заплатить страховому агенту за техосмотр, тут же не осматривая машину, он выдает этот страховой полис. И они считают это нормой жизни. Но мы не можем допускать такие вещи, потому что нечистота, нечестность порочит имя Христа. И дело не в нашей самоправедности, дело в имени Иисуса, имя которого очерняется нашей жизнью или светится в жизни нашей. Недобросовестные сделки во время коммерции недопустимы в нашей жизни, кража с работы и так далее. Для человека, стремящегося в присутствие Божие, не важно, что это делают все остальные. Ему важно лишь одно, чтобы не порочить имя Бога, в присутствие которого он так стремится. Итак, праведная жизнь, она выражается в том, что он ходит непорочно. Второе, делает правду. Он не просто не делает дела, которые порочат имя Божье, но стремится к тому, чтобы делать дела, которые прославят Бога. Он не просто удаляется от того, что может опорочить Христа, но он стремится к тому, чтобы сделать что-то, что прославило бы Иисуса. «Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. О чем идет речь? О каких добрых делах в первую очередь идет речь? Возможно, у вас всплывают ассоциации в голове, какое же доброе дело я могу сделать, как тот пионер, который где-то в детском рассказе, я помню, он, когда услышал, что нужно делать добрые дела, он все думал, где бы бабушку взять через дорогу, перевести или что-то еще. Это доброе дело. Но этим не заканчивается. Если вы будете внимательно читать дальше Нагорную проповедь, Евангелие от Матфея, 5 главе, где сказаны эти слова «Тогда светит свет ваш перед людьми», то вы поймете, что добрые дела описаны ниже в Нагорной проповеди. И первое – это мириться с соперником. То есть творить мир – это доброе дело. Быть миротворцем, хранить верность супругам, мужу или жене, любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим, молиться за обижающих, молиться за гонящих. Это добрые дела, которые будут выражаться в каких-то практических действиях и так далее. Итак, человек, который желает быть в присутствии Божьем, он живет праведной жизнью, которая выражается в том, что он ходит непорочно, делает правду. И третье. Говорит истину в сердце. Праведный человек и понятие постмодернизм несовместимы. Он не может сказать, сколько людей, столько и истин. Вы знаете, это выражение звучит несколько иначе. Говорят, сколько людей, столько и мнений. Но за мнением стоит какое-то основание. И лучше или правильнее сказать, как сегодня эту мысль пытаются привить всем, сколько людей, столько и истин. И это не история современности. Это не то, что придумали наш век. Это происходило всегда. Если бы вы жили во время Давида, то вы оказались бы в таком мире, когда у каждого народа есть свой Бог. И люди не претендовали на то, чтобы сказать «наш Бог един есть». Они могли спокойно сосуществовать, те, кто поклоняются Молоху, существовать рядом с теми, кто поклоняется Ваалу. Они могли ходить друг к другу в гости и сказать: «Так, какое у вас божество? Ваал, хорошо, я признаю ваше мнение, я признаю то, что вы думаете, я совершенно с вами согласен. Какие, научите меня, какие жертвы вы приносите, и я вместе с вами приду, поклонюсь вашему Богу, для меня нет проблем. Но когда вы придете ко мне, вы поклонитесь моему Богу, которому я поклоняюсь на своем месте». И вдруг между ними появляются евреи, которые говорят: «Наш Бог един есть, и нет Бога, кроме Бога Израилева». Что? У вас, у единственных, есть истина? И все народы ненавидят евреев за то, что те пытаются утвердить истину на земле. И это не новость. Сегодня скажите во всеуслышание: только Иисус, только единственный путь на небо, никто не приходит к Отцу, как только через Христа, и вас начнут ненавидеть ваши соседи. Все, с кем вы будете встречаться, они будут ненавидеть вас. Почему ты навязываешь нам свое мнение? Почему ты не уважаешь нашу религию? Почему ты не уважаешь наших богов? Почему ты не поклоняешься нашим богам? Ты гордый, ты тщеславный, ты думаешь, что истина только у тебя? Нет, истина в Иисусе. Но праведный человек, он говорит истину в сердце. И не случайно здесь указано место, где он произносит эту истину. Он ее произносит не просто устами, чтобы не превратиться в лицемера, о которых сказал Иисус: «Вы устами призываете Бога, но сердце ваше далеко отстоит от Него». Праведный человек, он утверждает истину прежде всего в своем сердце. И от избытка его сердца говорят его уста. Если вы говорите истину в вашем сердце, вы не сможете так сжать ваши губы, чтобы эта истина не вышла наружу. Если она есть в вашем сердце, она обязательно будет распространяться. Но если ее нет в вашем сердце, ваши уста молчат. Они закрыты. Итак, праведный человек, который стремится в присутствии Божьем, он говорит истину в сердце своем. Итак, это праведная жизнь, праведное отношение к ближнему. Вот в чем еще выражается подражание Христу, праведное отношение к ближним. И первое, он не клевещет языком. Что такое клевета? Это третий стих, давайте прочитаем. «Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Что такое клевета? Клевета – это осознанное очернение кого-то. Клевета отличается от оговора. Оговорить кого-то – это сказать неправду о человеке. Оговорить кого-то я могу по своей наивности, по своей глупости, по своей любви к сплетням, когда я открываю уши свои для наушника и слушаю всякие вести, всякие истории, я могу поддакивать, подтверждать и в то же самое время оговаривать кого-то. Но клевета отличается от просто оговора или о лжи, сказанной в адрес какого-то человека. Клеветник может использовать правдивый факт, вкладывая в него сознательно такой смысл, чтобы опорочить человека. Чем опасна клевета? Клевета опирается на настоящие факты, но вкладывает в эти факты другой смысл, чтобы очернить, опорочить имя человека. И поэтому клевета так опасна. Она распространяется как яд, как рак среди людей. На этой неделе я смотрел документальный фильм 61-го года. Не помню, как точно он называется, но смысл... вот как он называется. «Как прекрасна жизнь» называется таким образом. И смысл этого документального фильма заключается в следующем. Режиссер, который снял этот фильм, он пытался показать радостных людей, ходящих по стране России или Советский Союз в то время, радующихся жизни. И он говорит, и на фоне этого, под покровом ночи, на окраине Поволжского города, собираются люди, которые отравляют нашу жизнь. Это сектанты. И они собираются по ночам для того, чтобы морочить друг другу голову, чтобы забивать умы, чтобы отвращать людей от жизни. И дальше показан в этом фильме, показан суд над этими людьми. Там два или три пресвитера были, женщины, сестры, и это был народный суд. Множество народа собралось, и судья вызывал свидетелей. И он вызвал одну женщину, девушку, которой он сказал, сейчас она учится в медицинском институте, но в прошлом она была отравлена сектантами. И эта женщина вышла и стала говорить, у меня в жизни был тяжелый момент, и в это самое время я познакомилась с сектантами. И они сказали мне, что тебе поможет только Бог. И дальше она стала говорить. Вот так они затягивают людей в свои сети. В ее рассказе была правда. Действительно, она забеременела, и у нее не было мужа. И она была в ужасе, что ее жизненная карьера теперь разрушена. Она с ребенком, молодая, у нее нет мужа, ей тяжело. Это была правда. Правда заключалась в том, что нашлись люди на земле, которые не остались равнодушны к ней, к ее боли, и которые показали ей путь утешения и надежды для ее сердца. Но этот факт она превратила в клевету и сказала, вот таким образом они затягивают людей в свои сети. И для всех остальных людей эта клевета стала основанием для того, чтобы очернить верующих людей. Я привел этот пример, чтобы продемонстрировать, как действует клевета. Так же действует дьявол. Когда он приходит к Богу и говорит про Иова, даром ли этот человек праведен? Забери у него то, что ты ему даешь, и он начнет проклинать тебя. Он очерняет Иова. Итак, праведный человек, он не клевещет языком. Берегитесь, когда вы вкладываете смысл в факты, не соответствующие действительности. Если вы говорите о ком-то, но вы не знаете точно, что за этим стоит, но сами пытаетесь домыслить эту ситуацию и выдать ее в том свете, что это будет очернять человека, берегитесь, чтобы вам не стать клеветником. Даже если этот человек нехорошо расположен к вам, праведным человеком бежит от того, чтобы стать или быть участником клеветы, какой бы то ни было. Время от времени это происходит в нашей жизни. Но сегодня мы должны осудить клевету и не вкладывать смысл в события, которые не соответствуют этому факту. Не вкладывать тот смысл, который не соответствует факту произошедшему. Второе. Как он относится к ближнему, он дорожит доверием, не делает зла искреннему своему. Я думаю, услышав эти слова, Давид вспомнил Урию, который был искренен с царем Давидом, который воевал за Давида, который был искренен по отношению к тому, чтобы вести брань за царство Давида. И эти слова пронзили сердце Давида, и он понимал, он не может быть, не может обитать в жилище Божьем. Но это то, к чему ему нужно дальше стремиться, не делать зла искреннему своему. Итак, праведный человек по отношению к ближнему дорожит доверием. Это очень-очень важная черта, присущая нашему Господу Иисусу Христу. Не предавать тех, кто ему доверяет. Подумайте, если бы он не был исполнителем вот этого качества, вот этого требования, не делать зла искреннему своему, то сегодня наша надежда на него была бы пустой. Самое большое зло, которое он мог бы нам сделать, пообещать царство, которое он не может дать. Миллионы людей, доверившиеся ему, оказались бы обманутыми. Но наш Господь не делает зла искреннему своему. Он не делает зла тем, кто доверил ему свою жизнь, кто доверил ему свой путь. Иисус говорит: «Никто не похитит вас из руки моей. Если вы доверяете мне, я никогда не причиню вам зла. Если вы были искренни в том, чтобы доверить мне путь своего спасения, прощения, я никогда не причиню вам зла. Начавши в вас доброе дело, доведу до дня пришествия своего». Я бы не мог доверять Христу, если бы хоть чуть-чуть сомневался в том, что Он когда-то может оставить меня. В те минуты, когда вам слишком тяжело, вы можете прибегать к этой Его добродетели. Вы можете говорить: «Ты не сделаешь искреннему своему зла. Ты не откажешься от меня только потому, что я слаб в вере. Ты обязательно найдешь способ утвердить меня». И в этом для нас пример для подражания. Есть люди, которые вам доверяют, каждому из вас. У кого-то этих людей больше, у кого-то меньше. И вы не должны никогда дать повод ему сомниться в том, что вы можете сделать им зло. В первую очередь это, конечно, ваши дети. Они доверяют вам, они смотрят на вас, они учатся у вас. Самое большое зло, которое вы можете им сделать, это привить им ценности вне Иисуса Христа. Это будет огромное зло. Они доверяют вам. Они думают, что вы приготовили для них самое лучшее. И если вы не показываете им Христа, вы приготовляете для них самое худшее. Вы делаете огромное зло вашим искренним. Для пасторов это, конечно, члены церкви, которые доверяют им руководство и служение в церкви. И это немыслимо, чтобы пасторы сделали искренним своим зло. У кого-то из вас могут быть подчиненные на вашей работе, где вы работаете, люди, которых вы взяли в бригаду, или люди, которые у вас работают в вашем офисе, на вашем предприятии. Они доверяют вам. Они пришли устроиться к вам на работу, доверяя, что вы не сделайте им зла. Будьте такими. Будьте как Христос. Ваши подчиненные должны всегда знать. Может быть, этот человек справедлив. Может быть, он излишне требователен. Может быть, этот человек учит нас дисциплине жесткой. Может быть, еще что-то они могут сказать. Но они никогда не должны сказать, что мы не знаем, что от него ожидать. Он может поставить нам подножку в самое неподходящее место. Для человека, который стремится в присутствие Божье, для него это отличительная черта, он не делает зла искреннему своему. И еще одно. Хранит верность, не принимает поношения на ближнего своего. Только представьте себе на секунду, если бы наш Господь Иисус, слушая дьявола, о котором написано, что он клеветник наш, который клевещет день и ночь, если бы он слушал его и принимал его клевету о нас, если бы он принимал это поношение о нас, где бы мы сегодня были? Потому что из всего, что клевещет о вас дьявол, по крайней мере 50% правда. Но Иисус не принимает поношение на нас. Научитесь говорить такие слова: «Я не хочу от тебя слушать ничего, когда кого-то нет рядом, о ком ты говоришь». Научитесь говорить такие слова: «Я не буду слушать тебя, пока этот человек не будет здесь рядом». Перестань говорить мне о нем, пока его нет. По себе знаю, это очень сложно. Иногда это очень тяжело. Тяжело то, что ты сразу же становишься в противостоянии тому, кто вроде бы искренне хочет поделиться о тебе какой-то новостью о грязи из жизни другого человека. Но с другой стороны, Это еще отягощается нашим собственным грехом, который готов принимать поношение на ближнего. Но что отличает праведного человека? Он не принимает поношение на ближнего. И я думаю, что по большей части здесь под словом «ближний» подразумевается не просто человек, который нуждается в вас, как в притче Иисуса Христа, но под ближним здесь подразумевается человек, с которым вы близки. Это член вашей церкви, в которой вы находитесь. Это ваш муж или ваша жена. Это, может быть, ваши дети. Это, может быть, те, с кем вы работаете вместе. В первую очередь, не принимайте поношения на них от кого-то. Не принимайте. Не принимать поношения, в то же время не принимать поношения, это не то же самое, что рука руку моет. То есть, что бы вы нам ни говорили, мы друг друга будем выгораживать. Не об этом идет речь. Не принимать поношения, значит, не принимать непроверенный факт. Но если этот факт откроется, не изменять своего отношения к ближнему, записывая его в люди второго сорта, но терпеливо призывать к покаянию, принимая его на основании крови Христа. Вот что значит не принимать поношение, хранить верность. Еще одно. Праведная дружба. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, отвергать тех, кого отвергает Бог, в глазах которого презрен отверженный. Речь идет о том человеке, которого отверг Бог. И праведный человек, который ищет присутствие Божьего, он также отвергает того, кого отвергает Бог. И Слово Божие нам неоднократно говорит об этом. Что общего у света со тьмой? Не обманывайтесь, худые сообщества развращают нравы. Праведный человек не будет сближаться с тем, кто отвергает Евангелие. Праведный человек не будет начинать бизнес с тем, кто отвергает Евангелие. Не будет выходить замуж или жениться, или каким-то образом сближаться. Не будет называть лучшим другом того, кто отвергает Евангелие. Это немыслимо. В глазах которого презрен отверженный. Он не будет сближаться и стараться, чтобы быть близким с человеком, который не принимает Евангелие. Но в то же время он славит боящихся Бога, но который боящихся Господа славит. Авторитеты для такого человека – это не те, кто добился чего-то в этом мире, но те, кто ведет жизнь в страхе Божьем. Он боящихся Бога славит. То есть те, кто не боится Бога, чего бы они ни достигли в этом мире – они не могут вызывать у праведного человека ничего, кроме презрения. Подумайте еще раз. Чего бы ни достиг человек в этом мире, если он не боится Бога, для праведного он не будет вызывать ничего, кроме презрения. Я как-то был на хоккее. Вы знаете, я люблю хоккей, люблю сам играть в хоккей. Мне нравится смотреть хоккей. И как-то я был на хоккее, и там поздравляли одного игрока, который провел много матчей за команду. И когда его поздравляли, подавляющее большинство людей встали и стоя начали аплодировать ему. Моя совесть не позволила мне вставать. Я не мог вместе со всеми славить этого человека только за то, что он играет в хоккей. Какая это добродетель, чтобы славить этого человека? Он делает только лишь то, что ему нравится. Только он делает это на глазах у публики, а мы делаем это во дворе на своей коробке. Чем это отличается? Что в этом большого? За что прославлять? Покажите мне, как этот человек проводит жизнь в страхе Божьем, и я буду его славить. Неважно, чего он достиг. Праведный славящих славит боящихся Бога, потому что именно их жизнь, жизнь боящихся Бога, прославляет и его имя. Поэтому для праведных ничего, кроме презрения, не может вызывать тот факт, что человек чего-то добился, но при этом не испытывает страха перед Богом. Следующее. Праведная последовательность. Быть человеком слова. Если клянется хотя бы злому, не изменяет. Здесь переводы, как вы знаете, расходятся в определении, что значит злому. В одном переводе, как в нашем синодальном, здесь больше можно понять, что тот, который клянется злому человеку, даже злому человеку, не изменяет. Английский перевод, как вы знаете, там так звучит. Если кто клянется хотя бы во зло себе, не изменяет. И я знаю еще один перевод, который, скорее всего, не перевод, а трактовка, но там звучит таким образом. Кто клянется не делать зло, не изменяет. Но я думаю, этот перевод, это уже не перевод, а толкование или свой комментарий на этот перевод. Больше заслуживают доверия именно два перевода. Наш синодальный и вот английский. Кто клянется хотя бы злому, то есть злому человеку, и не изменяет при этом. То есть не отказывается от своего обещания, от своей клятвы. Или тот, который клянется во зло себе и не изменяет. То есть поклялся, потом выяснилось, что он поклялся во зло себе, он не будет из-за этого изменять свое обещание. И я думаю, самым разумным и самым правильным нам нужно принять эти два перевода. Потому что независимо от того, как мы переведем, в любом случае ясно одно. Если ты дал обещание, у тебя не может быть никаких отговорок, чтобы его не исполнить. Вы не можете сказать: я дал обещание злому, нечестивому, неверующему человеку. Что он значит? Я могу ему и не исполнить это обещание. Или вы можете сказать: о, я дал обещание, я не знал эти факты, которые всплыли позже, что это обернется для меня таким ущербом для моей жизни, поэтому я не буду это исполнять. Вы тоже не можете это сказать. Если вы дали обещание, то вы обязаны его исполнить. И поэтому, осознавая важность исполнения ваших обещаний, вы должны помнить три обстоятельства. Первое. Давая любое обещание, вы даете его перед Богом. Давая любое обещание, вы должны понимать, вы даете его перед Богом. Все клятвы, смотрите здесь слово, кто клянется, все клятвы в то время, во времена Давида, давались только перед Богом. Но Иисус говорит: да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Когда мы даем какое-либо обещание кому-либо, вы должны понимать, вы даете его перед Богом. Поэтому не торопитесь давать обещания. Не торопитесь обещать что-либо кому-то. Если вы откажетесь давать обещания, это не грех. Но вы можете попасть в грех, если вы дадите поспешное обещание. Второе. Обдумывайте обещания, чтобы вам не уподобиться Иефаю, который, как вы помните, дал обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение. И вы помните, когда он шел после победы от аммонитян, он приходит в свой дом, и навстречу ему выходит его единственная дочь. И он попал в ситуацию, когда любое его действие было бы грехом. Сожги он дочь, как он и сделал, он совершил бы грех. Не сожги, он совершил бы грех, потому что он уже дал клятву. Поэтому необдуманные обещания могут поставить вас в ситуацию греха. Думайте, что вы даете обещание перед Богом, но перед тем, как давать, вам нужно все взвесить. И третье. Обязательно исполнить. Первое. Давая обещание, вы должны помнить, что вы даете перед Богом его. Второе – обдумывайте. И третье – обязательно исполните. Екклесиаст 5.4. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Итак, праведный человек, он последователен в обещаниях. И последнее. Праведное отношение к деньгам. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного? И первое, в чем выражается праведное отношение к деньгам, вкладывать деньги в дело Божье. Я думаю, здесь идет речь не просто о том, что запрещается заниматься банковским делом или открывать ломбард, где вы даете деньги под проценты кому-то. Хотя об этом однозначно говорит наш текст, и я бы побоялся Бога участвовать именно в таком бизнесе, где даются деньги людям под проценты, чтобы потом с них получать больше. Но мне кажется, здесь идет речь о том, чтобы не жить по принципу, по которому живет большинство людей на земле, которые имеют заработок. Они живут по принципу «деньги должны делать деньги». Вы хорошо знаете этот принцип. Надеюсь, вы им не пользуетесь. Я думаю, здесь идет речь именно об этом, потому что вообще закон не запрещал евреям заниматься ростовщичеством, заниматься банковским делом. Закон запрещал давать деньги в рост бедному брату своему, израильтянину. Очень ясно написано во Второзаконии: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно давать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Поэтому, я думаю, здесь принцип глубже. Не просто не давать деньги в рост, но не относиться к деньгам, заработанным деньгам, если вам позволяет ваша работа зарабатывать много, не относиться к этим деньгам так, что деньги должны делать деньги. Потому что люди, которые зарабатывают деньги, думают о том, как бы умножить этот капитал. Почему? Потому что если вы зарабатываете достаточно, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, чтобы не считать дни на календаре, когда же следующая зарплата, потому что эти деньги уже закончились. Ну, среди нас, может быть, и нет таких, я не знаю, достаток каждого из вас, но, возможно, через какое-то время вы станете таким человеком, потому что если вы прилежны в работе, вы будете зарабатывать больше, чем вам требуется на вашу жизнь. Конечно, бывают времена разные, как сейчас мы переживаем, но все-таки этот принцип должен стать нашим принципом. Деньги не должны просто так лежать, если они у вас хватает от зарплаты до зарплаты и еще остаются. И вы думаете, что делать с этими деньгами. И люди начинают, чтобы они просто так их не съедала инфляция, а они вкладывают их в какое-то дело, чтобы они приносили им большие деньги. Я думаю, здесь как раз идет речь вот об этом. Не живите этим принципом, что деньги должны делать деньги. Сейчас я хотел бы славить одного моего друга, боящегося Бога, который для меня действительно авторитет, перед которым я с удовольствием бы встал, если бы это нужно было. И сделал бы с этой с радостью, потому что он пример для меня, пример благочестия. Я хочу, чтобы он для вас был примером. Этот мой друг, наш брат во Христе, он работает от весны до осени. Вся его работа заключается от весны до осени. Но он так устроил дело, что за это время он зарабатывает достаточно большие деньги. От осени до весны он не работает. И казалось бы, для него самое правильное – подумать, в какой банк он мог бы вложить эти большие деньги на полгода, чтобы как-то оправдать, что он зимой не работает и проедает эти деньги, а весной получить их назад. Но он эти деньги вкладывает в самый лучший банк, который есть на небе. Он этими деньгами приобретает друзей для Царства Небесного. Сейчас у него живет 6 человек. Я хочу назвать цифру, которую я узнал совершенно случайно, но меня ошеломила преданность и любовь к Богу этого человека. Он тратит на еду 50-60 тысяч в месяц, чтобы содержать этих людей, которые живут в его доме, едят его хлеб и не принесли ни копейки. Эти люди не встают перед ним, когда он заходит в дом. Они не приветствуют его и не прославляют: «Ой, наш благодетель идет». Они относятся к этому как к само собой разумеющемуся. И как вы, наверное, догадались, к весне, к началу заработка у этого человека вновь не остается ни копейки. Мне хотелось бы славить такого человека, боящегося Бога. Потому что этот принцип стал его принципом. Он не дает серебра в рост. Он вкладывает это неправедное богатство, он вкладывает в людей. Наш Господь Иисус, и он подражает ему. Потому что наш Господь Иисус расточил, раздал нищим. Он обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой. Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать много. Но плохо неправильно распоряжаться деньгами. Подумайте, что делают ваши деньги? Куда вы их вкладываете? Есть ли сегодня те люди, которым бы вы служили вашими деньгами? И вот для нас, для тех, у которых остается что-то после зарплаты, эти люди уже богаты. Когда вы думаете о богатом человеке, каково вы представляете? Вы представляете Билла Гейтса, Рокфеллера? Библия называет богатого человека у того, у которого, который зарабатывает больше дневной нормы пропитания. Это уже богатый человек. Он уже сверх потребностей зарабатывает. Если вы зарабатываете столько, что у вас остается после зарплаты еще деньги, то эти слова из Слова Божьего адресованы к вам. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Итак, правильное отношение к деньгам. Вкладывать деньги в дело Божье. И второй момент, что относится к деньгам. Никогда ни при каких обстоятельствах не продавать за деньги свою совесть, свои принципы, на которых вы стоите. Не нарушать закон ради денег. В нашем тексте об этом говорится так. Не принимает даров против невинного. Если бы здесь речь шла только о судьях или о прокурорах, то тогда ко всем остальным эта заповедь не имела бы никакого отношения. Но что делает судья, который принимает взятку и осуждает невиновного и оправдывает виновного? Он продает свою совесть за деньги. И вот именно этот принцип применим каждому праведному. Не продавать свои принципы за деньги, не поступаться библейскими принципами, на которых вы стоите ради прибыли, ради денег. И уж тем более не нарушать закон ради денег. И последнее. Праведный человек держится за обетование. И очень короткое обетование, которое дает Бог, обещание. Поступающий так не поколеблется вовек. Смотрите, нет обещания, что поступающий так будет здоров, поступающий так будет добьется цели своей жизни, поступающий так разбогатеет или еще что-то с ним произойдет. Но поступающий так не поколеблется вовек. В чем не поколеблется? В своем желании войти в присутствие Бога. Ничто не поколеблет его веру. Он будет тверд в своем уповании на Христа, и он дойдет до Царства Небесного. не колебаясь в обетованиях, которые дает Иисус. Уверенность в том, что Христос начал в нем новую жизнь, не покинет его никогда. Такая жизнь – яркое свидетельство прощения от Господа. Начните применять эти принципы в своей жизни, и вы увидите новую, удивительную жизнь. Жизнь, которая будет укреплена, утверждена в обетованиях Божьих. Поступитесь этими принципами, и вы увидите скучную, бессмысленную, полную уныния и разочарования жизнь, которую невозможно даже назвать жизнью во Христе. Давайте помолимся.